Может быть, уже то, что осталось, это то, что Дух говорит каждому лично. И мы просим Тебя, Боже, чтобы то, что Дух говорит, не было проигнорировано, не было не услышано, но чтобы этот голос, он прозвучал в сердце каждого и произвел тот плод, который Ты желаешь, чтобы был произведен во имя Христа Иисуса. Аминь. Слава Богу! Мы говорили в прошлое воскресенье про церковь, про Духа Святого, и самое главное была мысль про Божье присутствие. И у меня есть продолжение, и есть что в сердце, и есть что в слове говорить об этом. Потому что больше всего, что Бог не любит в этом мире, это имитацию веры. Это веру, которая бессмысленна и безнадежна. Знаете, трагедия не в том, когда люди без Бога умирают. Трагедия в том, когда люди, познавши Бога, умирают. И трагедия не в том, когда люди живут без смысла жизни, ища утешения в каких-то бессмысленных вещах в этом мире, но когда люди, познав Бога, живут без смысла в своей жизни, опуская руки и не видя никакой перспективы и разочаровавшись во всем на свете. И поэтому Бог, Он каждый раз будет посылать пророков, Он будет каждый раз посылать свое слово для того, чтобы еще раз вселить надежду, для того, чтобы еще раз попробовать расшевелить тот огонек, а может быть у кого-то уже искорку веры, которая того поди уже окончательно погаснет. Поэтому в Писании написано, что пока есть время, пока еще Дух Божий не закрыл вот это время благодати, и Сын Человеческий еще не вернулся, пока еще есть время для того, чтобы что-то исправить, исправить пути, исправить дела, Бог будет говорить, посылать своих пророков, и вы будете всегда слышать, мы будем всегда слышать этот дух, это слово, это предостережение о том, что нам нужно бодрствовать, трезвиться, молиться и стоять в духе за веру. И мы в прошлый раз остановились на 4 главе, 3-4 глава книги Деяний, и мы видели о том, что вот картина, когда Божье присутствие, оно в силе. И мы говорили, что Божье присутствие, оно может быть просто формальное и может быть в силе. Бог может просто, знаете, прийти, вот наше присутствие в церкви каждого может быть формальным, а может быть в силе. Например, твое формальное присутствие в церкви, ты пришел, отсидел и пошел домой, и тебя здесь не заботит ничего. И знаете, вот какой бы у тебя ни были, какие бы у тебя ни были ресурсы, таланты, какой бы ты ни был потенциально или на сегодняшний день великий человек, но если ты пришел и что-то сделал в церкви, присутствие твое формально, то никто не заметит какого-либо следа даже от твоего присутствия. И поверь, никто никак на себе не почувствует следов твоего отсутствия. И если ты не придешь завтра, то, в принципе, может быть, кто-то вспомнит, может быть, кто-то посмотрит на пустое место рядом с собой и скажет, а здесь же сидел вот человек, и что-то его сегодня нету. Но знаете, если человек, он посвящает себя, он проявляет себя даже вот в присутствии других, его отсутствие будет легко заметно. Знаете, вот сегодня нет Юли, да? Но это немножко другой случай. Потому что она настолько проявляет себя, к примеру, на кухне, что она даже по каким-то объективным причинам отсутствуя, у нее кухня работает. И мы не заметим. В хорошем смысле не заметим ее отсутствие. Знаете, вот пастор, может, завтра там раз, не пришел. Вы так посмотрели, пастора нет. Ну, такое слово хорошее, там, приглашенный проповедник сказал. Потому что вот как раз в этом и сила, да, чтобы ты проявлялся, чтобы твое участие в жизни вот церкви, в жизни всех, оно было в чем-то. И насколько мы себя проявляем, настолько церковь и сильна. Вот чем будет меньше формальных верующих, тем будет церковь более такая вот, одаренная, потенциально благословенное, правда? Вот каждый из нас, если он сможет своим даром послужить, то тогда это будет, ну, великий потенциал Божий. Бог скажет, во какие люди, да? Но и так же и Бог. Он тоже сюда ходит, в нашу церковь, но, знаете, он зависит. Он зависит, и мы скажем об этом сегодня, он зависит от того, он говорит, вот если мы будем свое сердце вкладывать, и сегодня было сказано, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И Бог, он будет проявлять себя в том случае, если он будет видеть посвященные сердца, если он будет видеть неформальную веру. Вот там, где неформальная вера, если формальная вера, Иисус тоже приходит в церковь, посидел, никак себя не проявил и ушел. И знаете, и тоже трагедия, что никто даже не заметит, если завтра Иисус решит не прийти в церковь. Все будет так же. Но каждый из нас, и Бог тоже, Бог желает, чтобы мы все так проявляли себя в церкви, что если завтра мы вдруг не придем по каким-то причинам, все заметили, и не только заметили, а сказали, ох, как жалко, ох, что ж нам делать, ох, как же вот, ну как же без этого никак нельзя, нужно что-то делать, потому что тот, кто за это отвечал, тот, кто в этом проявлялся, сегодня отсутствует. И мы говорили в прошлый раз о книге «Деяния апостолов», и мы говорили, как проявляется присутствие Божье. И вот смотрите, мы сегодня, когда будем продолжать говорить, мы увидим баланс. Бог проявляется, и люди проявляются. Бог посвящает себя, и в силе приходит, и люди посвящают себя, и посвящают глубоко. И вот мы говорили, как Петр и Иоанн, в прошлое воскресенье, это была часть проповеди, начало, Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. И мы понимаем, зачем они туда шли. Они туда шли, во-первых, потому что они были людьми молитвы, а во-вторых, в храме, в этом часе молитвы, собиралось огромное количество людей, которые нуждались во Христе. И они шли туда, чтобы свидетельствовать. И когда они шли, чтобы свидетельствовать, то они встретили калеку, который там лежал у входа, и они, проходя мимо, он у них хотел попросить денег, и, в принципе, если бы они ему дали денег, это было бы хорошее проявление веры. То есть многие из нас, если кого-то благословили, сегодня Марина как раз об этом говорила, дает такое, ну, чувство внутреннего удовлетворения, что я там, ну, что-то сделал, проявил благотворительность, животных накормил, сегодня тоже кто-то говорил об этом, тоже Марина. И, в принципе, все хорошо в моей жизни, но они не так поступили. Они сказали, серебра и золота у нас нет. Почему нет? Может быть, пока они шли, уже раздали то, что было. Может быть, просто не взяли. Может быть, подумали, что когда идешь на молитву, не обязательно с собой там брать какие-то деньги, да? Но, может быть, у них карточка была, и только безнал. Мы не знаем. Но знаем, что когда этот коллега обратился и сказал, ну, дайте что-нибудь, он говорит, нет у меня, нет у нас ни золота, ни серебра, а что имеем, даем тебе. И вот это вот удивительно. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И тот встал и пошел, укрепились ноги у него. Вы знаете, это вот эта сила Божья, это вот присутствие Божье в силе. Это вот, знаете, первая церковь того времени, она привыкла к тому, что вот так Иисус ходит к ним в служение. Вот в такой силе Бог проявляется. И знаете, что удивительно? Потом мы с вами говорили, их арестовали, и запретили, сказали, не говорите больше об имени Иисуса Христа. И мы с вами в прошлое воскресенье потешались над этим. Почему? Потому что если сегодня нам сказать, не говорить о Христе, это для нас благословение. Вот если нам в церкви сказали бы официально, вот тебе, ты освобождаешься, не говори о Христе. Я, в принципе, и так не говорю, но тут хотя бы совесть будет спокойна. По крайней мере, мне сказали, что я могу как бы на них ответственность. Вот сказали, я теперь, ну, и раньше не благовествовал, и теперь не буду, но теперь не буду со спокойной совестью. Но для них в то время это было удивительно. Они сказали, как мы можем? То есть мы отказываемся подчиниться, потому что Бог нам говорит проповедовать. И написано, с еще большей силой начали благовествовать. И великая благодать была на всей церкви. И знаете, вот на этом мы закончили. А дальше, если мы 4 главу откроем, и когда они пришли и рассказали об этом церкви, то есть они пришли вот об этом случае, представляете, это было не в церкви. Это сила Божия, это очень важно, что Бога нельзя заключить в Его силе в церковь. То есть вот Его сила, она не здесь должна проявляться, вот, ну как бы и все. Она обязательно, когда Бог в силе приходит в свой народ, Его влияние, оно не ограничивается стенами церкви, стенами собрания. Оно простирается туда, где ты живешь. Оно простирается туда, где ты работаешь. Оно простирается туда, где твой муж, твоя жена. Оно простирается в твоей личной жизни. И вот с Иоанном и с Петром в их дружеском там, ну, каком-то пути произошла вот такая ситуация. И это попало в книгу «Деяния апостолов». Это удивительная норма того времени, как Бог действовал. И вот они приходят в церковь к своим, и у них тоже были свидетельства. И написано, что они вышли, Петр и Иоанн, и сказали, записались к Гарику, и сказали, у нас есть что рассказать. И Гарик говорит, ну, как бы, главное, чтобы не длинно, чтобы мы успели. Они говорят, успеем. Выходят и говорят, вот такое, братья, случилось. Тот калека, знаете, который у храма постоянно? Да, знаем. Вот он теперь ходит. Иисус это сделал. И вся церковь, написано, они встали единодушно и прославили Господа в молитве. Они вознесли молитву благодарения. И знаете, вот наши молитвы, они бывают разные. Но когда нету присутствия Божьего в силе, то в основном все наши молитвы сводятся к тому, дай-дай, и мою жизнь устрой, и не дай Бог, чтобы в моей жизни какие-то не произошли неприятности, трудности. Лучше, чтобы у меня было все хорошо, у близких было все хорошо, у друзей было все хорошо, в церкви было все хорошо и так далее, чтобы везде было все хорошо. Но посмотрите, о чем молится та церковь. Тут даже в книге Деяний приводится текст молитвы. Они прославили Господа. 90% текста они благодарят Бога. Они превозносят Его, они говорят, как здорово, что ты вот такие вещи делаешь. Ты Бог на небе, ты Бог великий. И вот смотрите, нас всегда интересует вот все-таки, о чем они там просили, да, вот 10%. Я хотел, чтобы мы прочитали об этом. Это 4:29 и Деяния апостолов. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Дорогие, я читаю вот эту вот, это единственная просьба, которая у них была в этой молитве, у церкви. Дай. Знакомое слово по отношению к Богу? Дай, дай, дай новую работу, новую зарплату, новое еще что-то, новую там машину, новую квартиру, новые отношения, дай новое сердце, дай еще что-то. У них тоже дай. И они говорят, дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. И я удивляюсь, вот оно, присутствие Божье в силе. Вот его так можно понять, вот его так можно узнать. Присутствие Божье в силе, когда церковь, она всегда туда, в небо, дай, Боже, дай, и все вместе, дай. А Господь говорит, что дать-то? Со всей силой слово твое говорить. Но они не просто дай, они еще, видите, запятая, да? Видите, запятая, 29 стих. И там есть 30-е. Они после этого говорят, Боже, и мы также с твоей стороны что-то ждем. И что же они ждут с его стороны? Смотрите, 30 стих. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. Они не просто говорят, мы будем нести в силе слово, но они говорят, Боже, чтобы ты был с нами. Вот, вот это слово в силе, это когда мы с тобой, Иисус. И мы знаем, что когда мы несем слово твое, тогда ты и исцеление, и знамения, и чудеса, это твой путь для того, чтобы это слово, оно не было тщетно, для того, чтобы оно было не просто сотрясание воздуха, но для того, чтобы человек, который это слово в себе пережил, он был открыт для твоего Евангелия и стал твоим учеником. Вы знаете, удивительное дело, как люди откликаются на Евангелие. Когда ты просто какому-то человеку, вот я не знаю, было ли у вас такие переживания, у меня были. Когда ты просто человеку незнакомому при встрече или еще что-то рассказываешь Евангелие, то он сразу хмурится, знаете, вот в нашей реальности. И так тогда хмурились. Вот наша, вот эта сегодняшняя российская реальность, секта, там мы все православные, поверьте, это детский сад по сравнению с тем микроклиматом, который был в то время на том фоне, о котором мы читаем в книге Деяний. Потому что если сейчас православные все, но в реальности вот по последним, ну, самым оптимистическим подсчетам 6% только тех, которые называют себя православными и ими являются, то тогда, дорогие, этот процент был близок к 100. И представьте себе, что в этих условиях появилась какая-то секта, которая Иисуса проповедует. И вот она шла в мир нести Евангелие. Скажите, ну какой человек без какого-то, ну, условия, ну, это же стена, дорогие. Если кто-то когда-то общался с человеком, который, ну, как сказать, у которого вот это вот его мировоззрение, оно уже захрясло, знаете, затвердело, ему какое-то Евангелие, ему какую-то альтернативу, ему какой-то жизни, говорит, бессмысленно, у него, знаете, как стена, тут какое-то стенобитное орудие надо. И совсем другое дело, если вдруг ты начал с другого, если ты помог человеку, если ты помолился, он исцелился, если вдруг человек проникся чем-то, ну, не к словам, а к чему-то еще, и вдруг у него, знаете, он тот же самый, но вдруг он слушает, но вдруг он открыт, но вдруг он внимателен. Знаете, вот больше всего нет того лучшего орудия, и Бог это знает, и церковь это знает, и люди это знают, чем вот 30 стих. Если Бог, человек, который имеет болезнь, вдруг исцеляется, если в его жизни была какая-то проблема, и вдруг знамение, чудо произошло, то тогда он готов к слову. Вот Бог этим смиряет, Он показывает свою силу. Если кто-то проходит исход, Бог, прежде чем смирить, Он показывает свои чудеса, Он показывает свою силу. И потом приходит с Евангелием. Сначала 10 казней, а потом Пасха. Дорогие, вот Бог так говорит, и церковь так понимала, она так знала. И посмотрите, что дальше происходит, как жила церковь. Мы чуть-чуть затронули, но еще раз прочитаем с 32 стиха. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так, Иосия, прозванный от апостолов Варнаву, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Аминь. Вот такая была церковь того времени. Знаете, вот у них было все общее. Они там не привязывались к своим землям, домам. На это есть причина. они ожидали пришествия Господа. Иисус сказал, что я вернусь, и я вернусь скоро. И знаете, церковь того времени, она привыкла верить Господу. Она не привязывалась, наоборот, освобождалась от всего того, что могло ее удерживать. И, ну, не это главное. Главное, что у них было одно сердце и одна душа. И вот эта великая благодать была на всех них и великая сила, которая исходила от их служения. И в прошлое воскресенье мы говорили с вами о межах, о священном. И я сейчас хотел бы об этом еще раз сказать. Если вы проходите исход, много нас, которые исход проходят, прошли? Много? Почти все. Я вам скажу, что среди сестер, ну, чуть-чуть осталось, которых не затронуто, не затронуло. А потом еще левит начался, а потом еще числа начнутся. И вы спросите меня, а зачем вот, ну, как бы вот это нужно и в чем смысл? Я имею в виду, спросят те, которые не изучают или изучают поверхностно. Дорогие, еще раз хочу сказать, что это три книги, которые несут в себе три важнейших послания верующему человеку. Книга «Исход» рассказывает нам о пути спасения. И мы понимаем из нее, что если Бог тебя спас, то Он поведет тебя путем определенным. Это определенный Богом путь, на котором есть ориентиры. И эти ориентиры, которые помогают тебе, во-первых, преодолевать сложности в своей духовной жизни, а во-вторых, они тебе показывают, что ты идешь верным путем. И книга «Исход», если ты ее, ну, как бы формально, если ты ее не знаешь, либо ты ее не хочешь исполнять, тогда ты в твоей жизни будет, ну, четкая картина, вот ее писание, вот писание четко, если глубоко изучать, оно четко расставляет акценты. Если ты книгу «Исход» узнал этот путь, а он там четко показан, как ты пройдешь этот путь, и если ты в этом пути хочешь формально не прилагать усилий, то тебя ждет разочарование в твоих ожиданиях. Ты будешь ожидать чего-то от Господа, а получать ничего. У тебя будет время, когда ты будешь жаловаться, что у тебя нет денег, нет возможностей. Будет приходить время, когда у тебя руки будут опускаться, и ты будешь говорить, что не хочу я в эту церковь ходить, и вообще мне до лампочки все, что там происходит. У тебя будет время, когда ты будешь с кем-то воевать и будешь с кем-то делить что-то или какие-то вопросы решать. У тебя будет время, когда тебе будет Бог предлагать изменения, а ты будешь их игнорировать. И ты будешь, возможно, приходить в церковь каждое воскресенье, но вместо встречи с Богом уходить пустой. И думать, что-то опять ничего я не получил, что-то опять одно и то же. И знаете, Писание учит, что на самом деле большинство верующих живут именно так. И скажите, пожалуйста, если человек верующий, называясь верующим, будет жить именно так, как учит книга «Исход» и как я сейчас рассказал, скажите, пожалуйста, что он понесет в этот мир? Евангелие нищеты, Евангелие разочарования, Евангелие опущенных рук или Евангелие лицемерия? Выбор-то небольшой. И тогда я скажу, что он предпочтет: не высовываться, сидеть и молчать, шифроваться в том коллективе или в том обществе, в котором ты в этом мире живешь. А что ты можешь рассказать? О том, что у тебя вечно ни на что нет денег? Можешь рассказать, что тебе в церковь самому-то не хочется ходить? Или ты понесешь Евангелие, что у тебя такой Бог, который заставляет тебя мечтать, а потом на все твои мечты фигу показывает? Такое Евангелие. Или прикинуться, сказать: Бог тебя любит, как меня любит. Я тебе, конечно, не расскажу, что я разочарован, раздавлен, убит вообще всем этим. Но так, знаешь, и вот улыбаться еще ему. И знаете, это страшно, это смешно. И Бог говорит, я не хочу так. И книга Исход рассказывает нам, как по-другому. Книга Исход рассказывает нам, как, встречаясь со всеми теми же вещами, выходить победителем. Когда ты говоришь, приходишь, и у тебя настоящее Евангелие, когда ты говоришь, я ожидал то, но Бог вот что сделал в моей жизни, и это несравненно лучше. Когда ты говоришь, я умею жить в скудости, и у меня сейчас время скудости, но умею жить и в изобилии, у меня вчера было изобилие, и завтра будет изобилие, но я научился, потому что Бог со мною. И когда у меня руки опускаются, как у тебя опускаются, ты, возможно, не знаешь, что делать, а Бог научил меня, что делать. И знаешь, это совсем другое Евангелие. И ты говоришь, тот Бог, который со мной, я прихожу в церковь, каждую неделю Бог приходит туда, Он меня утешает, благословляет, вдохновляет. Это Евангелие силы, дорогие. Вот Бог желает, чтобы в Его церкви были такие люди. Бог желает, чтобы в Его церкви была такая слава Его присутствия. И вторая книга Левит, о которой я говорю и которая у нас в церкви преподается, вторая Левит, она о том, о твоем личном священстве перед Богом. И она говорит о том, как ты не просто, чтобы пришел в церковь со своими, ну, талантами, потому что каждый из нас имеет образование, определенный дар, и я могу чем-то послужить, правда? То есть я могу, там, если я маляр, покрасить, давайте я покрашу. Если я там, не знаю, там, плотник, давайте сцену получше сделаю. Это все хорошо, но Бог желает, чтобы мы принесли сюда присутствие Божие. Присутствие Божие – это то, что Бог желает дать в твою жизнь. Вот прежде чем церковь будет наполнена Божьим присутствием, ты должен быть наполнен Божьим присутствием. Вот не бывает другой закономерности. Вот Бог, конечно, знаете, было бы классно, если бы у нас была такая коммунка, человек на 200, и каждый с разными специальностями, профессиями, и каждый бы профессионал. О, у нас житуха бы пошла, да? Есть у кого-то дома там проблема с холодильником, а у нас электрик по холодильникам, высшей категории. О, у нас как классно, помогли друг другу. Жестом в церкви плитка отвалилась, а у нас плиточник высшей категории. Митрофан Петрович. А, да, бегу. И вот знаете, вот коммуна, мы все друг другу помогаем, всем друг другу там, не знаю, затыкаем. Один кредитов набрал, но у нас есть предприниматель, владелец заводов, пароходов, там еще кто-то, мы к нему, у нас вот, ну как бы троим надо покрыть. Да нет проблем, пожалуйста. И в принципе вот мы бы, наверное, были счастливы. Знаете, я вам скажу, не просто счастливы, большинство из нас, они как бы для них это и вот и есть бы та норма церкви, которая бы хотелось бы. Чтобы мои нужды кто-то заметил, чтобы на мои нужды кто-то ответил, чтобы я, возможно, там кому-то чем-то помогу. А Бог говорит, вы о чем? Это хорошо, что у вас есть таланты, и то, что мы друг другу тем даром, который каждый получил, служим, это норма, но это не церковь. Церковь – это когда в моей жизни есть Божье присутствие. И Божье присутствие, чтобы было в моей жизни, книга Левит учит, как сделать, чтобы оно было. Чтобы Бог в твоей личной жизни был не просто там посидел, знаете, никак тебя не проявляя, а чтобы в твоей жизни Бог проявлялся в мудрости, в силе, чтобы к тебе, может быть, церковь еще недостаточно сильная, но к тебе приходили бы за советом, за молитвой и говорили, слушай, вот ну, он, когда молится, вот Бог проявляет себя. Вот он, когда молится, Бог отвечает. Знаешь, дорогой, это ты можешь быть этим человеком. Вообще, Писание говорит, нет разницы, кто это, от должности вообще не зависит. Зависит от другого. От твоего личного отношения к Нему. И центральный стих, о котором мы говорили в книге Левит, на котором вообще присутствие Божие зиждется, это что мы, Бог пребывает в силе среди царства священников. А священники – это те, которые умеют отличать священное от несвященного и чистое от нечистого. И вот эта способность быть священником, отличая, вот она приносит эту способность в твою жизнь в Божье присутствие. Если ты лично научишься отличать священное от несвященного и чистое от нечистого, тогда в твоей жизни будет Божье присутствие в силе. Знаете, какой это сложный труд. Знаете, как это все тяжело, чтобы священное даже вот эту границу провести. Знаете, как тяжело эту границу проведя, выдерживать, тем самым, вот, чтобы Божье присутствие было среди тебя. А потом книга «Числа». Вот если я научился, чтобы Божье присутствие было в моей жизни, тогда народ Божий, тогда церковь, она будет облечена силой свыше, через меня, вот через каждого. И мы, и когда Бог увидит, что церковь, собираясь вместе, там есть люди, которые священники, которые умеют, знают, и в которых есть Божье присутствие, тогда, Писание говорит, тогда народ будет сильный, и тогда вот деяние апостолов будет, вот, деяние апостолов будет и в наши дни, и в нашей жизни. Знаете, какой это труд? Знаете, как это сложно? Гораздо проще быть несчастным христианином, и когда тебе говорят о Божьем присутствии, о том, что оно требует очень больших усилий, сказать, это закон, а мы под благодатью. Знаете, я всегда в растерянности, потому что я не видел ни одной церкви сегодня самой законнической, которая через какие-то дела спасение зарабатывает. А ведь закон, он как раз предполагает, что делающий дела будет жив. Мы не делаем дела, чтобы быть живыми или чтобы, не дай Бог, спастись. Но мы делаем дела и усилия, которые сам Бог говорит, что это есть моя воля. И вот изучить Божью волю, понять ее закономерности и жить в этой воле, это требует гигантских усилий, дорогие. Гигантских усилий. И поэтому у нас нет другого пути. А дальше, в книгу Деяний, если посмотреть, это был первый вот этот эпизод, когда они пришли с силой Божьей в этот мир, и заволновались, арестовали, запретили. Но вы знаете, вот этот запрет, вот это гонение, их там, ну, как бы побили, их там, ну, как-то вот там запретили. Это не просто, но это для той церкви было вообще ничто. Это было просто ни о чем. Гораздо большая проблема случилась чуть позже. А что же случилось чуть позже? Книга Деяний, следующая глава, 5, рассказывает нам про эпизод с Ананией и Сапфирой. А перед этим рассказывается о том, что была такая мода, что ли, или вот такое веяние того времени, которое тоже Дух Божий инициировал, когда землю продавали и приносили к ногам апостолов. И особо отмечается человек, которого Варнавой звали, который принес, и, наверное, все сказали: ух, слава Богу, пока у нас есть такие люди, это благословение. И написано, что было дальше. А дальше была семейная пара, их звали Анания и Сапфира. И они думают: мы в церкви, какое было в прошлое воскресенье служение классное, когда Варнаву чествовали. У нас там тоже земля есть ненужная. Давай мы тоже продадим, чтобы нас тоже чествовали. Дорогие, мы сегодня в другое время живем. Мы готовы бесчестие пережить, лишь бы деньги были. Мы готовы лишь там согрешить, там опозориться, не знаю, там залезть в долги, там, ну, лишь бы деньги были. Там наоборот. Там мы готовы заплатить за все, лишь бы Богу угодить. Представляете, вот насколько все перевернулось. И вот эти Анания и Сапфира, они говорят, давай так же, давай. Они продают землю. А знаете, какое было свидетельство, когда Варнава? Варнава, он продал землю за такую-то цену и все принес по Божьему велению к апостолам. И вот они говорят, давай так же, давай. Значит, продали, и деньги получили, сидят и думают, слушай, что-то много отдавать. И тут жена говорит, в принципе, Варнава-то и так принес много, и мы принесем много, но, дорогой, у меня шубки нет. Он говорит, ты знаешь, у меня уже телефон старый, устарела модель. Если тебе шубка, мне телефон, ну все будут счастливы, потому что никто ничего, ну не то чтобы не заметит, а в принципе, ну мы же ничего плохого и не делаем. Чего плохого, дорогие? Взять свое, продать, купить шубу с телефоном. А остальное очень много пожертвовать. Что в этом плохого, дорогие? Знаете, что в этом плохого? Одно. Священник, он умеет отличать священное от несвященного. И если это было твое, то есть несвященное, то никто тебя не заставлял давать обет Богу и сказать, давай мы тоже продадим и все принесем в церковь. Никто не заставлял, это было твое. Но в тот момент, когда ты сказал, давай как Варнава, и мы сделаем так, что понесем все, а потом пришла мысль, а давай-ка мы... Вот в тот момент, когда ты решил посвятить это Богу, это из несвященного стало каким? Священным. И после того, как оно стало священным, не потому что Бог его сделал священным, это другой вопрос, но потому что ты сам решил, что это будет священным. И после этого ты берешь как несвященное из священного и тратишь на себя. И потом, когда они приходят в церковь, написано, они приносят деньги, но Петр задает вопрос. Вы продали за столько, за сколько принесли? Они говорят, да. И что происходит? Смерть. Мгновенная. Дорогие, я читаю, удивляюсь. И мне будут кто-то говорить, что мы не под законом, а под благодатью. Мы под таким законом Божьего присутствия, что Моисею не снилось с его законом, дорогие. Вопрос в том, что нам все сходит с рук по той причине, что Божьего присутствия здесь нет. Формально. Знаете, и поэтому мы сегодня можем в воскресенье церковь заколоть. Ну, просто пойти там на работу или по делам, или на концерт, или на футбол, там еще куда-то, неважно. И можем в воскресенье не пойти в церковь. И мы также можем получить какие-то финансы и решить. Знаете, а десятина – это священное от Господа. Я просто приведу пример. Допустим, получил я 10 тысяч. Скажите, это что десятина от 10 тысяч? Тысяча, да? Правильно я считаю? Или кто-то по-другому думает? Может, другая есть десятина от 10 тысяч? А? Так, хорошо, давайте еще дальше будем. 12 тысяч. Что десятина? 1200. Молодцы. 50 тысяч. Хорошо, труднее задача. 2830. Слушай, молодцы, математики. Бог тоже умеет считать. И знаете, и в тот момент, когда ты в кассе получаешь зарплату, или тебе принес почтальон пенсию, или ты пошел, там тебе на карточку что-то перечислили. В этот момент Бог понимает, что священное, а что нет. Из того, что Он тебе дал. Слышишь, да? Из того, что Он тебе дал, Он понимает, что священное, а что нет. Вопрос, ты понимаешь или нет? Тот, который, если ты понимаешь и делаешь, Бог говорит, слушай, какое уважение ко мне. Я понимаю, что не трогается межа моя. Священное умеет человек отличать от несвященного. И другое дело, когда ты говоришь, например, я, сколько первый был пример? 10 тысяч, да? И я думаю, а принесу-ка я 1300. Могу? Могу. Что в данном случае священное? 1300, правильно. 1000 изначально священное, и 300 стало священным, когда я решил добавить. И вот я иду в церковь, и тут надо жвачка продается, а у меня только 1300. Жвачка, ладно, а что-то такое важное, правда, вот увидел, давно искал, и вот оно. И у меня выбор, правда? А больше нету. Мимо пройти или взять священное? Ну это ладно, так не бывает, бывает по-другому. Бывает 10 тысяч получил, понимаешь, что 1000 священное, но решаешь, отнесу 200. У меня же, я же решаю. Не понимая, что есть священное, ты не можешь чужими деньгами распоряжаться. Правда? Не можешь или можешь? Знаешь, вот если Бог ведет нас к людям, если Его воля, чтобы мы Слово Его и силу Его несли в этот народ, Бог говорит, ну кого я пошлю? Который не понимает, что свое, что чужое. Таких вообще мне не нужны, в принципе, Бог говорит. То есть они, ну как потенциально есть там, но я среди них точно не буду. Я в его жизни не участвую. Он сам вычеркивает, перечеркивает, там смерть, там... Но знаете, к чему я клоню? Это арифметика известная, но эта арифметика, знаете, она вот в книге Деяний как-то странно сработала. Знаете, как сработала? Смерть пришла. Такое ощущение, как в бытие. Что страшного, что с этого дерева съели? Смертью умрешь, сказал Бог. Если ты хочешь, чтобы я пребывал, есть священное, есть несвященное. Есть мое, есть твое. И если ты сам относишься ко мне с любовью, с уважением, с почтением, то тогда это выражается в делах. Не трогай мое. Это же элементарный принцип. Туда, куда ты приходишь, есть чужое, не трогай чужое. Если ты к этому относишься с уважением, это первый шаг вообще, чтобы к тебе относились хорошо. Это в любом так бывает. И Бог говорит Адаму, вот я хочу, чтобы мы вместе царствовали здесь на земле. Пожалуйста, вот все, тебе от дерева одного нельзя. Адам, где ты? Что случилось? Не ел ли ты с того дерева, которое я тебе запретил? Ел, а что такого? Жена, ты ее создал, она мне дала, и я ел. Понимаешь, о каком присутствии Божьем мы говорим, о какой силе Божьей? Но я знаю точно, что та церковь, представьте себе, что сегодня человек, который не верен в десятине, который в воскресенье иногда не приходит, его в ту церковь отправить на служеница. Представляете, его вот произойдет чудо, машину времени кто-то, и его туда. Вот знаете, я бы прям в церкви поставил бы, сказал, слушай, всех нужно через ту церковь провести, чтобы понять, кто есть кто. Вот, те, которые с нечистым сердцем, они не вернутся оттуда. Там похоронят их вместе с Ананией и Сапфирой, такое кладбище будет небольшое. Вот, но, дорогие, я шучу, конечно, но истина в том, что Бог хочет, чтобы это не тогда была такая церковь, а сегодня. И больше того, дорогие, от меня зависит. Если я в своей личной жизни научусь священное от несвященного, может быть, ты когда-то обещал, Боже, я буду служить тебе всю свою жизнь, и ты четко понимаешь, где ты служишь, ты продолжаешь эту межу соблюдать? Или ты уже как бы это время потихонечку у Бога отрезаешь, и не только время, но и свои силы все меньше вкладываешь. Знаешь, это то же самое. Межа, она касается всего вообще в жизни. А Бог хочет приходить. И знаете, что интересно? И вот когда, значит, Анания и Сапфира умерли, я хочу сегодня вторую часть проповеди на этом закончить, но еще есть несколько частей. Значит, смотрите, 5.11. Значит, когда их похоронили, 5.11, 5 глава, 11 стих. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Дорогие, вот без страха Божьего не обойтись. Вот пока мы приходим на Его Божью территорию со своим уставом, как мы хотим, когда хотим, двери открыли, 200 рублей положили, сегодня не могу прийти, завтра у меня концерт и так далее, то, знаете, вот и ничего, и в ответ ничего. Знаете, но на самом деле это говорит об одном, об очень плачевном состоянии церкви. Потому что на самом деле должно, когда присутствие Божие хотя бы в малом, есть малые силы, это должно человека, ну, каким-то образом, ну, священный, не священный, это вообще смысл церкви теряется. И Божье присутствие, если оно есть, оно человек, его чувствует. А церковь вся, она в страхе пребывает, говорит, слушай, о, вообще, есть Бог, есть важные вещи, и мы любим Бога, и Он такой классный в нашей жизни, и мы уважаем Его, и мы почитаем Его, и мы любим Его. Вот как Бог желает, чтобы Его церковь жила. И последнее, вот в этой пятой главе, в истории про Анания и Сапфиру, мы прочитаем с вами 12 стих и 16. С 12 по 16. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломона». Вот здесь паузу поставьте. Помните, они туда в храм в час молитвы шли вдвоем, в третьей главе. Но после того, как они убедились, как Бог присутствует, и как Бог покоряет, и как Бог свое слово распространяет, здесь они уже все там. Они уже все там, вся церковь там. Дорогие, пока мы сегодня тоже свидетельствовали на ходатайственную молитву одну Каиру запускаем в церковь ночью. Всем собраться вообще никак. Ну, то есть это из области фантастики. Ходатайство, молитва в церкви, да вы что? Некогда, сплю, телевизор смотрю, еще что-то. О чем мы говорим, когда они собрались не в церкви, они единодушно там пребывали изначально, и в молитве, и во всем остальном. А когда они собрались там, в мире, где Бог действует. И когда кто-то вышел сюда и сказал, Гарри Геннадьевич, есть свидетельство, и калека на моей работе встал, а завтра вся церковь там на этой работе. Для того, чтобы помолиться, для того, чтобы еще там, ну, принести Божью славу. Во как церковь жила. И знаете, что дальше еще написано? Давайте дальше. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним». Дорогие, вот кто такие посторонние? Знаете, я думаю, что не было тех дураков, которые были неверующими, но пытались, о, как там интересно, пойду-ка к ним. Значит, нет. Знаете, кто такие посторонние? Это которые формальные верующие, которые десятину с 10 200 приносят. Те, которые по воскресеньям пойду, не пойду, хочу, не хочу. И те, которые, ну, как бы, какое слово, да вы что, лучше помолитесь за меня, у меня там кроссовок разорвался. Все. Вот и написано, никто из таких посторонних не смел пристать к ним. Как, если я пристану, Боже, я знаю про Ананию и Сапфиру. Я знаю все истории, которые там происходят. Там Бог в силе. Там надо или чистым сердцем, или так, как ты подписался, или так, как ты решил, или так, как Бог тебя благословил, или никак. На своих условиях невозможно. И знаете, написано, не смел. Сегодня надо, знаете, лично подходить. Так, ты что в церковь ходишь? Ну как? Ну а что, нельзя? Ну, а ты какой пример являешь? Вот что ты, ну, как бы... Ну, я как бы не мешаю никому, ну и хожу. Но, понимаешь, никак иначе вот, ну, как бы не очистить церковь, как внешне. А здесь, когда присутствие Божие, то они просто не смели. Я дома останусь. Все, в эту церковь я больше ходить не буду. Там Божье присутствие, а я на дурачка хотел там это. И что дальше написано? Верующих же более и более присоединялось к Господу. Слышите, кто? Верующих, дорогие. Верующих, которые имели веру настоящую. Вот их присоединялось все больше и больше множество мужчин и женщин. И дальше. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Дорогие, это не в церковь приносили, а у них была привычка ходить по городу. И когда они ходили по городу, а там, говорит, идут они, исцеление, Бог. Вот люди тоскуют по настоящей вере, дорогие. Вот люди, вот у людей есть тоска, у Бога есть тоска. Так человек создан, он тоскует, чтобы его вера была настоящая. Мы, в принципе, все хотим, чтобы в нашей жизни было настоящее. Мы хотим, чтобы любовь была настоящая, чтобы отношения были настоящими, чтобы жизнь была настоящая, чтобы мечты были настоящие, чтобы работа была настоящая. Все хотим настоящее, правда? Не хотим искусственное. Но начинается все с настоящей веры. Бог желает, чтобы вера была настоящая. И какую мы настоящую веру понесем в этот мир, в настоящего Бога, когда мы сами часто не настоящие? Когда у нас нету различия, что священное, что не священное, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Павел говорит, что мне позволительно, но не все полезно. Не все должно обладать мной. Ради Христа я от всего отказался, почитаю засор, чтобы приобрести. Есть определенная граница, где я выхожу, потому что мне нужно там нести Евангелие и там, где мне хорошо с моим Господом. И у нас должно быть так же, настоящая вера, когда тебе хорошо с твоим Господом, когда ты не фальшивый, когда ты не лицемерный, когда ты не на своих условиях, когда ты не со своим уставом приходишь туда, в Царство Божие, когда ты не говоришь, я вот такой, как есть, и люби меня, Боже, потому что другого негоже. И вот Бог не такую фальшивую веру хочет видеть в нас. И тем более, если Он видит такую фальшивую веру, кто заинтересован? Бог заинтересован, чтобы тебя отправить к людям, которые нуждаются в настоящей вере. И чтобы ты им принес фальшивую, языком говоря, что ты служитель настоящей веры. Я тебе сейчас про Иисуса расскажу, но, конечно, я тебе не расскажу, как я живу на самом деле, что я и Библию не читаю, и не молюсь, и десятину у меня своя там по своим тарифам, и еще там все. Но я тебе сейчас расскажу про истинного Бога. Вот Бог не... Вот понимаете, вот это... А здесь вот это настоящее. Они говорят, вот эти люди идут настоящие. И то, что они настоящие, не на языке у них. То, что они настоящие, Бог с ними. То, что они настоящие, Бог с ними. То, что они настоящие, сила Божия с ними. И поэтому вон они идут, больных, несчастных, слепых, всех выволакивают, чтобы хотя бы, даже если не удостоиться, времени там у них нету, у Петра, хотя бы тень. Вы представляете, какая сила Божия? Тень этого Петра осенила кого из них. Они на это готовы, хотя бы тень. Вот, и последний стих, 16. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Дорогие, еще раз, все из других городов, они знали, в этом городе есть церковь. Дорогие, вы когда-нибудь слышали историю про каких-то бабок, колдуний, там еще что-то. У них вот в советское время все знали, что где-то есть бабка, которая исцеляет, там есть, которая там шепчет. Никакой рекламы не было. Что было? Людям нужда есть. Есть кто-то, кто эту нужду восполняет. И есть сарафанное радио. Все, больше ничего не надо. У этих бабок отбою не было от клиентов. Сейчас нет. А где Бог? А где Бог во всем этом? Спрашивают ли сегодня в другом городе, а вы слышали, в Щекино есть церковь, там Бог. Пойдем туда, там помолятся за нас. Бог коснется. Вы знаете, я мечтаю о такой церкви. Я мечтаю о такой. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, я говорю всем и себе в том числе в первую очередь. Но я понимаю, что я ни над кем из ближних не властен точно. Но единственное, над кем я властен, это над самим собой. Я знаю точно, что если в моей жизни я книгу Левит, вот это присутствие Божье, смогу осуществить, мне, знаете, мне будет все равно, что здесь вокруг, там, мне важно, чтобы со мной было присутствие Божье. Поэтому цель моего, моей вот этой проповеди уже второй части, чтобы мы смотрели на шаблон, вот там образец, какой должна быть церковь. Вот там образец, какой должна быть церковь. И смотрели на свою жизнь. Если бы мы сегодняшней своей верой оказались там, что бы нас ждало? Хохот людей? И этот с ними. Или знаете, с чего бы началось? За меня помолитесь, мы тут, ну, вот здесь, вот там, здесь бесы, здесь приехали из Назарета тоже, вот у них там.
Ты такой посмотрел, значит.
Сейчас что-то вспомню. Раба-баба-ша.
Ну, потому что новые как-то здесь в церкви даже на иных языках мы не молились, а тут надо, наверное, применить верх моего знания о христианстве. Знаешь, я думаю, быстро нас там побили камнями бы. Если бы вот до воскресенья, когда в церковь, и когда суды Божии, как над Ананией и Сапфирой, мы бы не дожили бы точно. Причем пострадали бы не за веру и не за Христа. Пострадали бы за христианское раздолбайство 20-21 века. Я, может быть, сгущаю краски, но поверьте, их нельзя сгустить настолько, чтобы свет Божий не осветил вот то, что Бог хочет сказать нам. Что дальше? Последнее. Заключение. Смотрите, Бог желает, чтобы познание о Нем распространилось по всей земле. Бог желает, чтобы через церковь Его Слово влияло на народы. Дорогие, как Слово о Христе должно влиять на народы, если оно не влияет на нас, которые внутри церкви. И то, что Слово Божие не влияет на нас, это еще полбеды. Беда в том, что мы, зная, что Слово Божие не влияет на нас, тащим сюда с этого мира то, на что мы должны влиять, с влиянием на нас. Чем живет этот мир? Удачно семью создать, съездить за границу, получать достойную зарплату, в субботу оттянуться в супермаркете, в этом, в центре развлечений и того. Все. И когда мы приходим в церковь, собираемся вместе, и когда Слово Божие на нас не повлияло, это полбеды. Беда, когда на нас вот это повлияло. Не мы влияем на мир, а мир влияет на нас. Не Слово Божие несется в этот мир, а проблемы этого мира, его похоти, написано, они приходят в церковь. И мы начинаем в церкви, знаете, что делать? Вот сегодня, ну, это не у нас, конечно, но так бывает. Мы начинаем своими мечтами делиться друг с другом. Конечно же, это все мечты касательно того же самого. Съездить за границу, в торговый центр детей сводить, жить хорошо и счастливо. И знаете, тут нам приходит в голову, а мы же верующие, вот бы Бога, чтобы нам помог во всем этом. И начинаются молитвы, Боже, помоги, ну прибавь ты чуть-чуть нам, ну дай ты мне возможность, чтобы я съездил хотя бы в эту долбанную Турцию, я уж не говорю про настоящую мечту мою. Ну, сделай так, чтобы на работе там, ну, как-то вот мне продвинули, ну, перестал я это вот ну, какой-то ерундой заниматься. И начинаем друг друга в этом поддерживать. И знаете, на самом деле церковь превращается в мирские удовольствия, в мирские мечты, которые мы сюда притащили, и начинаем ими забивать эфир Божий. И когда где-то слово «нести Евангелие», значит, как бы посвящение, книга Левит, фу, да ну какую-то ерунду, мне некогда какой-то заниматься фигней. Ходатайственная молитва, он Каир есть, ей делать нечего, она не работает. Вот. А мы устаем, ну, как бы заняты постоянно, и нам некогда. А она пусть ходит. И вот знаете, вот на этом хочется сделать паузу. Я понимаю, что проповеди должны быть вдохновляющие, там, ну, как бы еще. Вот. Но депрессивные, они, знаете, если пророков почитать, там мало вдохновляющего, да? В пророках там, вот, глаза посмотреть, давай ты. Знаешь, с чего начинается благословение? Когда утром встал, посмотрел на себя в зеркало и думаешь, о, надо умыться, причесаться сегодня особенно. Что-то я себя разглядел. Вот, поэтому пусть Бог благословит вас, дорогие, не обижайтесь на меня, но у каждого есть сегодня выбор. Жизнь либо смерть. Либо жить и умереть, либо умереть для себя и жить для Бога. Других нет вариантов. И поверьте, что второй вариант, он единственно правильный, но самый трудный. И немногие идут этим путем, говорил сам Иисус. Поэтому будешь ли ты идти этим путем, зависит только от тебя. Записывайся на исход, левит, числа, ходи в церковь, люби Бога, соблюдай межу и положи свои самые большие и сокровенные желания на то, чтобы Бог был с тобой. Все остальное – это ерунда. Если Бог за нас, говорит апостол, то что вообще мы, что нам еще надо? Вот если Бог есть, все, вот мечта, чтобы Бог был со мной. А уж мы с ним съездим куда надо, и с чем надо, и зачем надо. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, и благодарим Тебя за священство. Ты призвал нас быть священниками в Твоем доме. Ты призвал нас и сказал, буду обитать среди вас. И сказал, что буду обитать среди святого священства, среди царства священников прославлюсь. Боже, и мы сегодня перед Тобой, и мы сегодня говорим, Боже, я говорю, что много суеты, много того, что вообще не имеет значения в Твоем царстве. Много того, что разрушает, много того, что не созидает, и много того, что вообще за бортом нашей жизни, моей жизни, то, в чем есть жизнь. Ты спас нас для того, чтобы явить себя. Боже, может быть, мы уже забыли, какой ты. Может быть, мы уже забыли.